Музей имени Сибирякова приглашает.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Иркутского радиоканала Наталья Гимельштейн со свежими новостями из жизни городского музея имени Сибирякова. 95 лет со дня рождения Марка Давидовича Сергеева отметит Иркутск 11 мая. Его имя носит Иркутская областная детская библиотека и Дом литераторов. Сергеев является автором более 60 книг для детей, сказок, поэтических сборников, исторических повестей, исследовательских книг о Пушкине, декабристах, Байкале. Произведения Марка Давидовича переведены на многие языки мира. Марк Сергеев – автор песен об Иркутске, одна из которых, «Любимый Иркутск, середина земли», стала музыкальной визитной карточкой города. К юбилейной дате писателя в отделе истории нашего музея открыта небольшая выставка. На ней представлены награды, документы, архивные фотографии писателя. Конечно, книги Марка Давидовича, знакомые с детства. Помните? «Ребята, пощупайте уши. Как медведь решил бульдозером стать». «В соболином краю». Журнал «Сибирячок». Более серьезная литература. С Иркутском связанные судьбы. «Каждый день начинать себя снова». Фотоальбом «Байкал» и другие. Но не только выставкой мы решили почтить память почетного гражданина Иркутска Марка Сергеева. Для школьников 7-9 классов мы проведем викторину. Приглашение принять в ней участие мы отправили в учебное заведение города, поскольку это будет командная игра. О викторине, которая пройдет у нас 14 мая, расскажет один из ее организаторов, Жанна Лукьянова, наш обаятельный заведующий отделом развития.
В этом году Музей истории города Иркутска открывает не только выставку, посвященную юбилею Марка Давыдовича. Отдел развития подготовил викторину к 95-летию. Команда должна состоять из 5-7 человек. Руководитель также будет присутствовать при викторине, но, к сожалению, ребятишкам помогать не сможет. Также будет запрещено пользоваться телефонами и любыми другими гаджетами. До 10 мая мы принимаем заявки. 14 мая состоится непосредственно викторина.
Тот, кто будет лучший, что получит? Ну, это всегда интересно, это интрига.
Призы в этом году у нас, естественно, приглашение на ближайшую акцию «Ночь в музее». Поэтому ребятишки, победившие в этой викторине, получат бесплатные пригласительные билеты на мероприятие, посвященное Международному дню музеев.
Итак, 11 мая давайте достанем томик стихов или рассказов Марка Сергеева. Ведь юбилей иркутского писателя – хороший повод перечитать его произведения за кружечкой чаю. А про Международный день музеев и нашем участии в этой акции я расскажу в следующей передаче. Дорогие друзья, хочется напомнить, что в отделе истории музея по улице Франк-Каменецкого, 16А, до 28 апреля работает выставка, организованная Иркутским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В рамках празднования своего 55-летия эта организация провела несколько мероприятий. Открылась выставка, о которой я вам уже рассказывала, под названием «Иркутск. Город-шедевр архитектурного наследия», и прошло несколько круглых столов. Для студентов, начинающих архитекторов и дизайнеров, и для профессионалов. Историков, экспертов, культурологов, представителей общественных и государственных организаций, работающих в сфере сохранения культурного наследия Иркутска. По мнению участников, такого масштабного события в Иркутске не было уже давно. И мне очень приятно, что Надежда Натановна Красная, один из организаторов проекта, смогла выкроить время и ответить на несколько моих вопросов.
Следующим гостем моим будет Надежда Натановна Красная. Ее представлять особо не нужно, но все же я, пользуясь случаем, расскажу, что Надежда Натановна архитектор по образованию, более 40 лет занимается тем, что защищает памятники архитектуры нашей области и руководила Центром по сохранению историко-культурного наследия. А еще она соавтор книги по деревянному зодчеству Иркутска «Город и дерево. Архитектура. Ремесло». Так называется эта книга. Сейчас чем вы занимаетесь?
Сейчас я еще добавлю, что государственный эксперт, то есть эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Сегодняшняя консолидация – это не только общество охраны памятников. Судя вот по докладам, это и военно-историческое общество, это и общественная палата. То есть консолидация, аккумуляция всех общественных сил, направленная на то, чтобы сформулировать резолюцию с обращением к власти. И поскольку мы теперь считаем, что у нас демократическое общество, конечно, власть должна услышать народ, общественное мнение, которое сформулировано в конкретных позициях, которые будут направлены на то, чтобы сохранить историческое наследие. Сегодня выступал депутат городской думы Юдин и говорил, вот мы сейчас будем заниматься инженерными сетями в центре города, потому что, да, отреставрировали деревяшки, а сетей в городе нет. То есть подключиться не к чему, либо старые должны либо ремонтироваться, либо заново перекладываться. То есть вот этот вопрос стоял, может быть, для Юдина, он сейчас как бы и вновь, но ставился он уже не одни десятки лет. И вот эта капля, она в конце концов превратилась в том, что уже депутаты ставят перед властью, перед организацией, перед муниципалитетом эту задачу. Поэтому правильно сформулированные и поставленные от общественности задачи, заточенные на то, чтобы сохранить наследие, а ведь они не заключаются не только в том, что вот давайте вот сейчас вот этот дом по улице такой-то отреставрируем. Не в одиночном, а именно в системе. Какие еще мероприятия видит? Понятно, что общественность, она может только соучаствовать в разработке и подавать как бы заявку, которую власть должна выполнять. Одна из позиций – это составьте по каждому аварийному памятнику деревянного зодчества в городе Иркутске, а их буквально всего лишь 30 единиц, дорожную карту для того, чтобы перед глазами было видно, и житель видел, что да, завтра сделают изучение, послезавтра там поставят на госохрану или не поставят на государственную охрану. Тогда-то будет разработаны проектные работы, сделаны, тогда-то меня отселят или не отселят и сделают опять жилье, и я уже буду жить. А такие примеры есть. И вот так, ну, раньше это не называлось дорожной картой, называлось просто решение сессии горсполкома. Вот, извините, я долго живу, поэтому помню даже такие вот вещи, где по каждому объекту было расписано, что отселяться будут, скажем, 10 семей, останется 4 квартиры, и останутся те, кто захотел остаться, дожидаться, у которых была возможность где-то пережить. И вот дом по улице Бабушкина, 9, вот таким образом были проведены ремонтно-реставрационные работы, и остались те жители, которые там хотели жить.
А вот 130-й квартал, ведь он так быстро был реконструирован не реконструирован, то есть он быстро поменял свой первоначальный облик, который он был там с крысами и с колодцами, и теперь мы видим это, я бы не сказала визитная карточка города, но, по крайней мере, это то место, куда не стыдно пригласить туристов. Много вопросов по 130-му кварталу было, да, плюсов, минусов у всех, но тем не менее, там чисто, и туда можно приводить людей. Но это же быстро все получилось. А почему-то другие вещи у нас годами стоят, и мы не можем это решить. А Цесовская набережная, например, как бы ни боролась общественность, мы все равно имеем теперь решение от властей, и там будут стоять жилые дома.
Я говорю свое, конечно, это субъективное мнение, почему 130-й квартал быстро можно было реализовать вот этот проект регенерации 130-го квартала, а, скажем, застройка улицы Грязнова до сих пор все это стоит на месте. И иркутские кварталы, какие какими-то единичными объектами, арпи единичными объектами, которые не создают вот этой целостности, где есть, будет и благоустройство, и функция насыщенная для того, чтобы можно было привлечь. Вот показатель как раз политической силы. То есть был Дмитрий Федорович Мезенцев. Его политическая воля создала 130-й квартал. Поэтому все-таки, хотя и говорят от личности, в советское время был такой лозунг о том, что не зависит. На самом деле от личности много зависит. Поэтому, я думаю, у каждого мэра города должна быть своя лебединая песня. Когда-то Борис Александрович говорил, губернатор, иркутяне к чему помнят? Драмтеатр. То есть вот если бы в свой срок и у каждого губернатор, либо мэр города пропел свою лебединую песню, я думаю, уже давно бы Иркутск вот такой был. То есть именно свою политическую волю. Обратить внимание и сказать, да, завтра я делаю это, не раскидываясь, не разбрасываясь. Потому что, ну еще раз повторюсь, комплексность подхода.
Когда готовилась к интервью с вами, прочитала в сети мнение одной женщины, которая писала, ну боже мой, ну сделали уже 130-й квартал. Мы, да, посмотрели, как это могло быть. Давайте все остальное снесем и зачем нам это нужно. Потому что можно на месте, где были вот эти старые дома, которые тяжело реставрировать, много денег на них нужно тратить и так далее. Можно построить там жилые дома или какие-то удобные коммуникации. Вот, и не нужно вообще заниматься этим вопросом. Ну вот я, как житель, да, Иркутска, я за то, чтобы сохранить лицо города, а оно у нас все-таки вот с этим деревянным зодчеством, но никак не уйдешь от этого, да. А вот, но есть и такие мнения. Вот как вы считаете?
Для меня это однозначно. Вот наверняка у этой женщины есть бабушка, дедушка. Наверняка у нее есть старые фотографии в альбомах, где прадедушка еще старинных в каких-то одеждах. И она это бережет. Это ее корни. Так вот, стирая корни, а деревянное зодчество, каменное зодчество, которое в настоящее время в Иркутске также подвержено аварийному состоянию и стиранию с лица земли. Если мы сотрем резинкой и выстроим новое, безликое, а уже об этом много говорили за эти два дня, о том, что современная архитектура, она не несет характер индивидуальности каждого города. То есть нет лица города. У Иркутска есть свое лицо. И уничтожая память, уничтожая мы свое будущее, то есть это корни. То есть для меня однозначно необходимо. И более того, был такой психолог Юнг. И Юнг говорил, что человек без преемственности традиций похож на сумасшедший дом. И тому пример Советский Союз. Разруби, а советский период он как бы отрубил. Отрубил православие, разрушение, то есть не созидание и продолжение традиций. И это привело к краху менталитета какого-то нравственного. И вот те крохи, которые остались, остались от православных храмов, от деревянного зодчества. Если и последнее это будет уничтожено, это будет не идентифицированный народ.
А вот ребята молодые, вчера был круглый стол с ними, встреча, я видела, Алексей Константинович с ними так живо общался. У них есть понимание вот у этих молодых архитекторов всего того, что вы говорите? Или вперед к созиданию чего-то нового и к постройкам каких-то заоблачных, я не знаю, центров и зданий именно удобных?
Я тоже присутствовала на этом круглом столе и была вот просто сердечно рада тому, что вот эти молодые мальчики, девочки очень профессионально, вдумчиво. Одна девочка выступала, она вообще с 4 класса этим занимается и для себя открывает, правда, велосипед, но открывает, делает такой вот справочник архитектурных терминов. И первая была мысль сказать, ну, возьми вот Плужникова Владимира Ивановича, у него уже все это есть. Потом подумала, ведь она познает, и это настолько здорово. Потом они делали замечания к современной архитектуре и говорили как раз о безликости, об отсутствии архитектуры, об отсутствии преемственности традиций. То есть это было совершенно профессионально обдумано и с потенцией для того, что можно их же руками сделать.
Значит, надежда есть.
Я беседовала с Надеждой Натановной Красной, экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Она упоминала об одном удачном проекте, который был реализован в нашем городе стараниями экс-губернатора области Дмитрия Мезенцева. Это Иркутская слобода или 130-й квартал, как все его теперь называют. Так вот, Дмитрий Федорович, ныне государственный секретарь союзного государства, был виртуальным участником круглого стола и прислал приветственное слово для гостей встречи. Архитекторы передали это послание в наш музей, и теперь оно станет частью истории города. Мне очень хочется зачитать его текст. Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Рад приветствовать неравнодушных иркутян, готовых поддерживать масштабные планы по развитию культурного и архитектурного наследия Иркутска, его восстановления и реставрации. Разделяю вашу убежденность в том, что формирование городских пространств и сохранение памятников архитектуры – важная задача. Именно это сделает город еще более привлекательным и комфортным для жителей и гостей. Социальное развитие неотделимо от экономического, а историческое и культурное достояние столицы Восточной Сибири становятся основой роста бизнеса, повышения привлекательности региона. Своевременно ставится вопрос о развитии Иркутска с учетом современного градостроительного опыта, бережного отношения к памятникам, обогащения научно-исследовательского потенциала музеев, уточнения особой исторической роли Прибайкалья. Желаю участникам круглого стола успехов, здоровья, добра и благополучия. С уважением, ваш Дмитрий Мезенцев. 14 апреля 2021 год. Москва, Иркутск. Близится светлый праздник Пасхи. Православные будут отмечать его 2 мая. Музей городского быта подготовил к этому событию тематические экскурсии и мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Если в рабочие дни музей принимает в том числе группы школьников и студентов, то в выходные дни прийти в музей можно всей семьей. Иван Терновой, заведующий музеем городского быта, чуть подробнее.
Иван Валерьянович, музей городского быта, ну, традиционно под праздники проходят какие-то специализированные мастер-классы, какие-то мероприятия. Что вы под Пасху готовите?
Да, действительно, в этот раз мы подготовили довольно интересное мероприятие, которое будет называться «Пасха в старом доме». Мы подошли к этому довольно серьезно, мы разработали целую историческую справку, то есть мы узнали, как эти праздники отмечались в городе Иркутске, какие были интересные мероприятия по этому поводу 100 лет назад в нашем городе, и постарались их воссоздать на нашем музее.
Что это, например?
Естественно, это будет экскурсия по нашему филиалу, где мы расскажем о том, как раз, как готовились люди к этим праздникам, потому что семья готовилась заранее, были определенные традиции, как готовить дом, то, чем занимался член семьи накануне праздников, также, как их отмечали, эти праздники, и какие были, скажем так, игры и чем занимались. Допустим, обязательно по традиции было принято красить яйца. Также у нас состоится по этому поводу мастер-класс, где мы всех научим и покажем, как этим занимались в те времена.
А вот про игры вы сказали. Вы тоже сможете с вашими гостями поиграть во что-то? И что это будет?
Да, совершенно верно. В этот раз мы подготовили традиционные пасхальные игры, в которые играли в России и, в частности, в городе Иркутске, потому что у нас обязательно на Тихвинской площади на время Пасхи устанавливались игры, и мы постарались их воссоздать. Что? Наиболее популярное – это катание яиц. Это традиционная пасхальная игра. то есть где нужно будет вам со специального желоба катать яйца, и там есть определенные правила. То есть если вы задеваете яйцо своего там соперника, то вы как бы забираете его себе. То есть вот такая игра традиционная. Также традиционные игры площадные, которые были у нас в Иркутске, это метание колец. Оно было очень популярно в конце 19-го, в начале 20-го века. То есть игра была на меткость, нужно было как можно больше колец накинуть на специальные такие шесты, которые у нас есть. Также традиционные игры с канатом, то есть которые были также на Пасху приняты. Многие другие.
А это будет у вас на во дворе, да, около дома быта?
Да, совершенно верно, это будут уличные игры.
Uh-huh. То есть гости приходят, вы проводите экскурсии внутри дома, да, а потом можно будет выйти на улицу и поиграть там. Какой возраст вы ждете ваших гостей? Ну, ребятишки тоже, да, могут?
Конечно, мы не ограничиваем возраст наших посетителей. К нам приходят как и дети младшего возраста, детсадовцы, так и уже взрослые люди. Мероприятия мы проводим как для школ, для организованной группы, где можно сделать заявку и прийти к нам со своим классом, а также по выходным у нас будет мероприятие для семейных посетителей или индивидуальных групп. То есть они будут у нас с 12 и 15 часов в выходные. Анонсы мы будем давать заранее.
Адрес: музея городского быта, улица Декабрьских событий, 77. Телефон для справок 204-884. 204-884. Еще раз отмечу, что начало программ в 12 и 15 часов. Успевайте запланировать поход в музей заранее. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Спасибо за то время, которое вы провели с нами. С вами была Наталья Гимельштейн, заместитель директора городского музея имени Сибирякова. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.